Эрика Адамс. Соблазнённая. Пролог. Забегая немного вперед. Было уже довольно поздно. Сегодня Эмилия задержалась над чтением книги немногим дольше обычного, будучи не в силах оторваться от занимательного рассказа. Отложив книгу в сторону, она потянулась, вытягиваясь стройным гибким телом вверх и размяла затекшую шею руками. Черные волнистые волосы темным каскадом заструились по плечам, придавая облику девушки кокетливый вид. Она шла по пустынным коридорам, удерживая в руке небольшой фонарь, освещающий пространство замка, тонувшего в полуночной тьме. Наверняка любой посчитал бы волнующей фигурку юной прелестницы, одетой лишь в легкую сорочку и халат мягкого бежевого цвета. Полный жадного любопытства взгляд пробежал бы тонким чертам лица, заостряя внимание на мягких пухлых губах и темных глазах, мерцающим загадочным блеском из-за огонька фонаря, отражающегося в глубине зрачков. Но все обитатели уже давно разбрелись по своим комнатам, даже слуги вернулись в часть замка, отведенную под их нужды. А единственный мужчина, чье мнение о ней волновало бы Эмилию, наверняка сидел сейчас в своем кабинете, склоняясь над очередным законопроектом или предавался глубоким размышлениям, потягивая бренди. На одно мгновение в ее голове промелькнула мысль пробраться на его территорию, презрев все договоренности и наплевав на правила совместного проживания. Но то была прихоть, мгновенно вспыхнувшая и угаснувшая от одного единственного звука голоса разума. «Ради чего?» – холодно вопрошал он. Чтобы еще раз насладиться видом ледяного равнодушия и окунуться с головой в снисходительное презрение, наполнявшее его до самых краев, Эмилия вздохнула немного глубже и направилась к себе все тем же уверенным шагом, не догадываясь, что через каких-то нескольких минут окажется застигнутой врасплох, что в дом ворвутся красные мундиры, громко сотрясающие ночной воздух криками «Именем короля!», что она будет стоять посреди развороченного кабинета, с бессильной злобой глядя, как солдаты переворачивают все вверх дном, вытряхивая содержимое ящиков ее стола и нагло разглядывают личную переписку. Сейчас она спокойна и собрана, в голове неспешно вились самые разнообразные мысли о приятных сердцу мелочах. Но совсем скоро она окажется лицом к лицу с бедой, накрывшей черной хищной тенью супружескую чету. Но что будет самым неприятным, царапнувшим по ней больнее всего, это все же тоже равнодушие и отстраненность супруга, спокойно взирающего на творящийся вокруг беспредел. Он еще не собирался ложиться спать, оттого встретил незваных гостей, одетым в домашний костюм. Лишь на жакете было расстегнуто на пару пуговиц больше обыкновенного. А вот ей не было позволено даже придать своему облику более приличествующий вид. Настигли на пороге собственной спальни и провели полураздетый под наглыми взглядами солдафонов. «Почему ты ничего не предпринимаешь?» Все же она метнулась птицей к супругу, потягивающему спиртное из бокала. Он не ответил, лишь провел взглядом полетевшую на пол резную деревянную шкатулку, сброшенную на пол без всяких церемоний. «Почему ты стоишь с таким видом, будто не происходит ничего из ряда вон выходящего?» Эмилию уже трясло от негодования. Она не удержалась и схватила мужа за руку, желая привлечь его внимание. «Успокойтесь, Эмилия!» С легкой брезгливой гримасой на лице он осторожно высвободил свою кисть из захвата ее руки, покрытой холодным потом страха. Голосом своим он намеренно подчеркнул обращение на «вы». О, как ей хотелось взять и влепить ему это «вы» в лицо, словно хлесткую пощечину. Всегда вы, на публике, при прислуге и наедине. Холодное, равнодушное вы, полное презрение и потаенной насмешки. И словно сжалившись над ней и ее потрясенным видом добавил. Своей неприязнью и вспыльчивостью вы сделаете только хуже. Ваши действия могут быть расценены как сопротивление интересам короны, а последствия могут быть необратимыми не только для вас самих, но и для меня в том числе.
Можешь сколько угодно делать вид, будто тебе нет никакого дела до того, что творится в твоем доме прямо сейчас. но я не собираюсь позволять этим мужланам ковыряться в моей личной переписке и пятнать своими руками принадлежащее мне», злобно проговорила она в лицо супругу и решительным шагом направилась в сторону командующего погромом, как раз выламывающего замок одного из ящиков секретера. «Я бы попросила вас бережнее относиться к предметам, вам не принадлежащим». Ее голос поднялся, на миг перекрыв гвалт чужих голосов, но сразу же утонул в грохоте и перебранке. Слова Эмилии не возымели никакого эффекта. Каждый из присутствующих продолжал перетрясать содержимое кабинета. Она сделала шаг вперед и вырвала из рук солдата личные письма, читаемые им с глумливой улыбкой на лице. «Не смейте совать нос в личную переписку», раздраженно прошипела она, прижимая к груди письма.
«Эй, что с этой делать?» Солдат схватил ее за локон и дернул на себя. «Оказывает сопротивление».
Сильные пальцы до боли сжали локоть, не давая дернуться в сторону. Командующий небольшим отрядом обернулся на грубый окрик и неторопливо подошел, смерив Эмилию взглядом с головы до ног.
«Держитесь подле вашего супруга и не мешайтесь под ногами!»
«Лучше вам и вашим людям держаться подальше!» Закончить предложение она не успела. Щеку и губу обжег удар перчаткой, зажатой в руках мужчины.
«Уведите ее прочь!»
Солдат встряхнул Эмилию и потянул, принуждая идти вперед, толкнул в сторону супруга, безразлично наблюдавшего за безобразной сценой, вершившейся на его глазах, но не пошевелившего и пальцем, чтобы прекратить это.
«Держите свою женушку крепче!»
Солдат ухмыльнулся и присоединился к товарищам, усердно копошащимся в чужом имуществе, словно черви в гнилом мясе. Эмилию сотрясала крупная дрожь, а ноги едва не подгибались. Она не могла понять, почему супруг так спокоен, словно происходящее здесь и сейчас его ни в коей мере не касается. Он равнодушно потягивал спиртное и не обращал никакого внимания на молодую жену, находящуюся на грани нервного срыва. Наконец, нечто похожее на сострадание проявилось на его лице, и он обратился в полголоса к Эмилии, но слова его были далеки от тех, что хотела от него услышать.
«Хватит убиваться. Лучше выпейте вина. Неизвестно, когда в следующий раз вам представится такая возможность».
Эмилия ошарашенно посмотрела на лицо супруга и отодвинулась от него. Настолько была сильна неприязнь, резко возникшая по отношению к нему. Тем временем командующий отрядом солдат выпотрошил потайной ящик и, схватив лежавшие в нем листы бумаги, исписанные мелким аккуратным почерком, издал торжествующий возглас.
«Это написано вами, не так ли?»
Он в два счета преодолел пространство кабинета и сейчас тряс бумагами, тыча ими едва ли не в лицо Эмилии.
«Это написано вашей рукой?» — повторил он свой вопрос, теряя терпение.
«Вы не имеете никакого права!» Начала было Эмилия, но супруг положил ей плечо на руку, отвечая вместо нее.
«Да, это почерк моей жены».
Командующий в ответ широко улыбнулся и махнул рукой, призывая к себе подчиненного, только того жеста и ожидавшего.
«Отвечаешь головой за эти бумаги. Собрать всю личную переписку супружеской пары и в кратчайшие сроки доставить в управление».
Солдат слегка поклонился и поспешно ринулся исполнять приказания своего командира, а тот обернулся к замершей супружеской чете и, выпятив грудь колесом от гордости, начал зачитывать монотонным голосом.
«Действую от имени короля и согласно его приказу. Я считаю нужным задержать вас обоих по подозрению в заговоре с целью низвержения его величества, а также по подозрению в подстрекательной деятельности и подрыве авторитета парламента».
Командующий отрядом зачитывал стандартную форму обращения, перечисляя обвинения, сыпавшиеся как из рога изобилия. Эмилия стояла, пораженная его словами и тяжестью обвинений, ложившихся на нее и ее супруга, но более всего ее поразила фраза:
«Выдворить вас в места предварительного заключения на все время разбирательства, без возможности оспорить это решение».
«Возмутительно!» Она вздернула подбородок повыше, полыхая от негодования.
Как правило, аристократов их уровня не мешали с грязью и чернью, и в виде предварительного наказания применяли лишь домашний арест, ограничивая возможности передвижения провинившихся стенами их домов. Разумеется, к тем, кто представлял особую опасность, представляли постоянную охрану, но... Никогда ранее людей нашего круга не заключали под стражу до выяснения обстоятельств, отчеканила она. Наша вина не доказана, а значит, относиться подобным образом к нам противозаконно.
Уже нет, ухмыльнулся командир отряда, явно испытывающий удовольствие. Указ был подписан пару дней назад. У вас будет время ознакомиться с ним на месте вашего заключения.
Он отвернулся и крикнул куда-то в сторону.
«Заковать их и увести!»
«Нет!» – вырвался возмущенный крик из горла девушки, когда к ней шагнула высокая крепкая фигура солдата с кандалами в руках. «Вы не можете! Вот так!» Слова вдруг начали путаться и стояли комом в горле. Она хотела сказать, что никто не вправе подвергать ее подобному унижению, уводить из стен поместья в одном лишь неглиже.
«Насчет своего внешнего вида не беспокойтесь. На месте вам выдадут одежду, более соответствующую вашему новому статусу, чем то, что надето на вас сейчас».
«Нет, нет, нет! Этого просто не может быть!» Потрясенно носилась одна единственная мысль по кругу внутри ее головы, но на тонких запястьях леденящим металлом кандалов уже сомкнулась реальность. С каждым мгновением все больше напоминающее дурной, вязкий кошмар, из которого никак не выбраться.